хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Абдионова. Здравствуйте!
Доброго дня!
Ну что, мы сегодня говорим на тему, которая, между прочим, одна из самых популярных, судя по запросам в комментариях и на личных консультациях. Вот когда люди к нам приходят с какими-то проблемами, одна из самых популярных тем – это границы в общении с родителями. И там еще там прощение родителей, еще что-то. Но, тем не менее, вот границы, да, потому что люди вырастают, а родители, условно говоря, отказываются верить в то, что дети выросли. Вот, и... Что делать, непонятно. Вроде бы как хочется, нельзя поступить, потому что маму обидеть, а вроде бы постоянно себе на горло вставать тоже не очень хорошо. Поэтому, друзья, сегодня тема эфира «Взрослые дети взрослых родителей. Как не ссориться?». Сегодня в эфире мы будем обсуждать, как общаться, когда вы уже взрослые сами, может быть, вы уже построили свою семью, но родители при этом... как они любят говорить, это для нас всегда ребенок, по-прежнему воспринимают вас с позиции там, исключительно родителя, а вы исключительно ребенок, вы ничего не знаете в этой жизни еще, жизни не нюхали, так скажем. Поэтому пишите ваши истории, ваши комментарии, как обычно, делитесь, рассказывайте, мы будем комментировать, тоже отвечать. Вот, а мы пока начнем. Как же не ссориться, Надежда? Это вообще реально?
Да, вот интересно, что сейчас вы говорите, а я думаю про себя лично, да, что я тоже нахожусь сейчас в обеих позициях одновременно. Я мама взрослых детей, достаточно взрослых уже, которые живут отдельно своей какой-то жизнью, и, соответственно, это накладывает отпечаток определенные отношения. Но я дочка своей мамы, да, мама моя жива, слава богу, и мы общаемся довольно часто. Вот, и тут как бы тоже такая позиция. И на самом деле я уже иногда даже запутаюсь, ну, как бы внутри себя, да, не отдавая себе отчет, где я больше в родительской позиции, где я больше в детской позиции нахожусь. И вообще, нахожусь ли я в детской позиции, потому что со временем, конечно, наши родительские роли меняются по отношению даже к нашим родителям, и мы уже начинаем о них заботиться.
Да.
И как-то там поднянчивать так, снисходить, как, наверное, требовали когда-то дети наши того, чтобы мы к ним так относились. Вот, поэтому я думаю, что мы можем поговорить в двух проекциях. И если вы мама взрослых детей, да, как не ссориться, и если вы сам ребенок, да, уже взрослых родителей, то годится нам. Вот, и там есть своя специфика. Вот, и мне кажется, что здесь вопрос даже не больше в том, как не ссориться, а как найти вот этот баланс правильный в отношениях, как занять правильную позицию. Это, знаете, как вот, поскольку мы находимся внутри жизни и своей собственной, да, в отношениях с нашими родителями и детьми, мы как бы не замечаем, как жизнь вот поступательно идет от периода к периоду, от этапа к этапу. Для нас это некая плавность, некий переход, и мы только обнаруживаем себя уже в какой-то момент, допустим, когда произошло какое-то событие там трагическое или просто значимое, что «Ой, а я-то уже, я вот тут поехала к своему давнему другу на день рождения, ему 50 лет». И пока я ехала, я с ужасом думала, как это вообще возможно, что моим близким друзьям 50 лет, и я еду к ним на день рождения, и... Меня эта цифра пугает или, ну, как-то вот приводит в такое вот состояние возбуждения от того, что, ну, от какой-то неожиданности того, как ты оказался там. Вот когда вот такие случаются моменты, то, ну, мы как-то оглядываемся назад, и мы начинаем думать, ой, вот это был такой жизненный этап, и был такой жизненный этап, а я вот теперь вот здесь, мне-то, оказывается, уже столько лет. Вот, а бывает, ну, когда мы живем эту жизнь, да, все как-то вот так плавненько происходит. Поэтому в какой момент мы становимся взрослыми детьми взрослых родителей? В какой момент меняется вот эта роль, да? Нам очень сложно это заранее предугадать как-то, да, еще раз, потому что мы внутри всей этой ситуации. Вот, но это очень важно, чтобы на любом этапе жизни мы остановились на чуть-чуть и подумали, а вот каковы сейчас должны быть мои отношения с моими родителями, что сейчас правильно? Потому что, наверное, большинство конфликтов возникают в той ситуации, когда мы живем по старым моделям. Вот мы привыкли слушаться маму, папу, мы привыкли жаждать их одобрения, мы привыкли ориентироваться на их нормы и ценности, мы привыкли, что они берут на себя ответственность за поступки. И мы если не происходит, скажем так, чего-то такого, что нас вот как воскрешает из этого состояния, выбивает, заставляет посмотреть на жизнь как бы в целом, то, в общем, с этим багажом, то можно, с этими реакциями, с этим поведением можно прожить довольно долгое время. Но неизбежно в каком-то возрасте это начнет сбоить. То есть это начнет подавать нам сигналы, что вообще-то что-то не так. Что вообще-то уже какая-то детская форма взаимоотношений или поведения и так далее. Вот. И самое главное, что в этот момент люди начинают думать, а что со мной не так, а что с нашими отношениями, а почему мы ссоримся, что случилось? И искать ответы вот именно внутри себя, внутри качеств характера или личности, а ответ лежит в следующем этапе жизни. И поэтому ответ на этот вопрос не в целом, кто плохой, я или мама, а ответ в том, что насколько отношения адекватны тому жизненному этапу, в котором мы сейчас находимся. Может быть, просто мы должны были уже давно пересмотреть и тему послушания, и тему подчинения, и тему ответственности, и распределения ролей и так далее. Может быть, уже нужно было по-новому это сделать. И это новое, оно не плохое, не хорошее. Оно просто новое, оно другое. И вот это другое нужно воспринять и выстроить новую модель отношений. И здесь, знаете, конечно, нужно понимать, что тем, кто находится в более старшем возрасте родителям, им сложнее реагировать на это гибко. Им сложнее реагировать на это позитивно и с желанием, потому что они как раз склонны к тому, чтобы застрять вот в этих прошлых отношениях, в этих прошлых моделях. И любое изменение кажется им чем-то новым, странным, ненужным, опасным, и они могут даже отчаянно сопротивляться этому. Поэтому, конечно, в таких вопросах, когда речь идет уже о взрослых детях, их отношениях, может быть, уже даже с пожилыми родителями, да, я всегда говорю, что нужно найти сильное звено. Вот кто сильное звено? На кого опирается даже специалист? Да, и на кого сам человек опирается, когда он понимает, да, родители уже вот это, наверное, не изменят, вот это не могут поменять, вот это мнение. И как вы сказали, может, я для них всегда останусь ребенком. Но я-то могу научиться вести себя по-другому. Но я-то могу выстраивать границы, но я-то могу с этим что-то поделать. То есть нужно найти сильное звено, нужно найти того, кто на кого обопрется, и сам человек, и психолог.
А как это делать в одностороннем порядке? У меня был такой вопрос еще до эфира, что невозможно же настроить хорошие отношения, наладить их, если это хочет сделать только одна сторона. Это как в браке, да? Вы всегда говорите, что брак — это игра для двоих. Это невозможно играть там только в одни ворота. То же самое здесь. И в принципе любые, я так понимаю, отношения, да, между двумя людьми, неважно какие они там, дружеские, любовные, родительские, родительско-детские, не знаю. Это только про двоих. А если там один барахтается, ну, как бы, где гарантия, что он будет как та лягушка, да, из басни или из сказки, я забыла, которая барахталась, взбила масло, да, и вылезла.
И все у нее было хорошо дальше.
Да, да, так не бывает в жизни, особенно в отношениях между двумя людьми. Если моя мама не хочет принимать мои границы и то, что я выросла, как я могу это сделать сама за нее?
Знаете, все-таки детско-родительские отношения отличаются от супружеских. Я надеюсь, что это очевидно и истинно.
Я понимаю, конечно.
Вот, и выстраивая границы с родителями, мы используем методы или мы используем возможности какие-то, те, которые мы в браке, например, не можем использовать, да, мы не можем физически устраниться, да, или там сократить количество общения, или установить какие-то правила, как много и как часто мы будем общаться или ездить там друг к другу в гости, если, например, мама и дочка, или там мама и сын живут в разных квартирах, местах, городах там, и так далее. Или там, например, что мы рассказываем, что мы не рассказываем. Да? Вот это все в браке нам, ну, условно говоря, недоступно, потому что мы все-таки на объединение там работаем, да, то есть как бы на одну плоть, на одного человека, который, на семью, который функционирует как один человек. В случае с родителями и проблема возникает тогда, когда это вот такая тесная симпатическая связь, при которой нет разрыва, при которой нет границ, при которой нет вот каких-то территорий четких и понятных и обозначенных. То есть чем ближе там отношения, чем глубже взаимопроникновение такой в жизни родителей, ребенка, взрослого, тем сложнее обоим, тем больше проблемы. Вот, поэтому здесь как раз в разрыве, ну, исцеление, в разрыве гармония определенная. Поэтому здесь в границах и в правилах, которые мы выставляем, там на самом деле очень много, и здесь один вполне может играть на расхождение, на дистанцию, да, окапывая свои границы. То есть мы не делаем этого сначала, мы сначала там рисуем полосочку, потом строим заборчик, потом там как-то утолщаем его, увеличиваем. В какой-то момент, безусловно, может случиться так, что разрыв увеличится, и ну, отношения будут более холодные, но не потому, что этого хотят оба, да, а потому что ну, родитель не в состоянии принять взрослой позиции своего ребенка и дать ему пространство для жизни, пространство для построения своей семьи, по своему образу и подобию, и пониманию, а не по маминому. Вот. Поэтому здесь другая схема, и другие задачи, и другое благо, исходя из этой схемы. Вообще вот это, когда родителям говоришь, что их задача не навсегда любить своих детей вот, и приклеивать их к себе, да, а в том, чтобы дети зажили своей собственной психической жизнью, чтобы дети зажили, в принципе, своей жизнью.
Вовремя отпустить их задача.
Да, то это как бы для многих вообще ну, такая страшная идея, потому что вот эти все мотивы, с которыми дети появляются на свет, ложные мотивы, ну, я имею в виду, они реально существующие, но они несут благо в себе, да, что я рожу ребенка для себя. Я там обеспечу себе старость, и я сделаю так, чтобы там вот на зло всей планете, на зло всем смертям, я вот там покажу всем, что я могу вырастить, воспитать там достойного человека и так далее. Все они обычно, вот если это такой проект свой собственный для себя, вот они часто и заканчиваются вот этим отсутствием рассоединения, и любые попытки ребенка на какую-то самостоятельность проявить или любые попытки отклеиться от родителей, зажить своей собственной какой-то жизнью, это кажется вероломством.
Да, поэтому предательством.
Предательством, да, и родители часто говорят, ну, мамы в основном, конечно, говорят, да, что вы представляете, у него появились от меня секреты, он что-то не может мне не сказать. А ребенку 15-16 лет. Да, у него появляются секреты, потому что он хочет зажить своей собственной жизнью. Можно не дать, можно сломать, можно деформировать отношения, но только это никогда не будет выглядеть здраво, это все равно будет деформация определенная. Вот, и вот если мы понаблюдаем за развитием ребенка в принципе, да, то мы увидим, что на каждом этапе это всегда вектор такой на отделение. Да, мы проговорили уже тоже это какую-то из передач, что вот, наверное, самая близкая связь эмоциональная и физическая это у мамы с младенцем, да, когда ребенок только рождается. Да. Он физически в полной зависимости от вас находится. Он ест то, что вы ему предлагаете, да, из вас же. Вот, он эмоционально полностью вообще направлен, запитан на вас. Вот, и так далее. У нас же пространство не перемещается без вас, поэтому максимально близкая связь. Вот. И она надрывается вот так вот потихонечку, с течением времени он начал ходить, и ему уже хочется туда, вы его туда, он туда, и у него свои какие-то желания появились, свое направление. Вот. Конечно, это еще не странно, не страшно, потому что ну, там, взял в охапку, сгреб его, в коляску посадил и повез куда надо, и все, вопросы закончились все.
А вот в 30 лет такое я себе не представляю.
Ой, это вообще возможно. Ну, то есть вот связь надрывается, если родители относятся к этому, опять же, как к ну, такому... Никто не скажет, что плохо, что ребенок начал ходить, все скажут, хорошо. Но вот эту связь, как бы вот искусственно ее все равно притягивать, ее не давать ему возможности вот самовыражаться в том маленьком круге, в котором он может это делать по возрасту. Ребенок становится старше, там, 3 года ему, он начинает играть со сверстниками, ему уже хочется детский коллектив, допустим. Да, и вот, ну, смотри, везде зло, только мама как бы вот тебе скажет правду, научит, бережет там и так далее, а там кругом враги. Это тоже такое вот притягивание, да, а ему как бы мир бы познавать, это тоже вот именно с коммуникативной точки зрения. Вот. Ну, когда он идет в школу, да, вот это начинается. Я в школе, когда работала, наблюдаю очень часто первокласснички, которые приходят. Но сейчас немножко по-другому обстановка, потому что дети, родители не входят в школу, да, не провожают детей до двери только. Да, но вот это вот «не целуй меня, не хочу», вот, ну, как такая взрослость уже тоже многими мамами воспринимается как такое, ну, трагическое событие в жизни. Он стал взрослым, ему не нужны мои прикосновения и моя ласка, ну и так далее. Ну и подростки, которые ежистые, колючие такие, да, и вот у них свои собственные секретики там и все остальное. Вот, и вот на каждом этапе развития нам как бы естественно показывают это отсоединение для того, чтобы зажить своей собственной жизнью. И это должна быть радость для родителей, что он зажил, что он сможет, он здесь способен, он функционирует, он может свою жизнь устраивать.
Слушайте, ну вот вы когда говорили чуть про взрослый возраст, про отделение, а как же родительский долг? Ну, что, вернее, детский, наверное, долг перед родителем, я бы так это сказала, что старшее поколение, его, в принципе, сложно настроить на какой-то новый лад, да, в мыслях, что на самом деле вот так правильно, вот здесь наши границы и так далее. Нет, они считают, они будут вмешиваться, и, скорее всего, так останется до конца жизни, если там человеку, не знаю, 55 плюс, это, ну, сложно, ну, у него должна быть какая-то супермотивация огромная внутренняя, чтобы это все изменить. И родители действительно будут думать, что ребенок их бросил, предал, если там он выставляет границы. Например, мама, мы с тобой общаемся 2 раза в неделю. В гости мы ездим 1 раз там, в 2 недели, потому что у меня своя жизнь, у тебя своя жизнь, вот так-то и вот так-то. И его можно понять, этого человека, потому что неправильно, ну, я не знаю. Если мама чувствует себя одинокой, ну разве ребенок в этом виноват? Нет, это она, значит, выбрала себе такой образ жизни, что она зациклилась на ребенке и никак не может его отпустить. Ей никто не запрещает искать какие-то другие вещи, не знаю, кружки по интересам и прочее, прочее. Но это чувство предательства или чувство вот того, что тебя бросили, в маме будет жить. Мы понимаем, что это неправильно, но как это маме объяснить? Как вообще в такой ситуации быть?
Да, на самом деле жизненные обстоятельства бывают разные. Я вот вообще не люблю, когда мы начинаем говорить, кто виноват в этом или в этом, да, кто виноват, что вот одинокий человек стал, или кто виноват в том, что там ребенок не общается с мамой. Я предпочитаю слово ответственность. Вот у каждого свой круг ответственности, в том числе за свое состояние, в том числе за свое положение в социуме или, ну, за свое какое-то комфортное понимание того, как я живу, да, так как я хочу, или мне плохо самим собой, или в тех условиях, в которых я живу. Вот у всех есть зона ответственности. То есть, если ребенок не уважает своих родителей, или он дистанцировался настолько, что, ну, это обидно для родителя. Опять же, в практике я наблюдаю отношения, при которых дети совершенно, ну, подросшие дети там студенческого возраста, совершенно четко говорят, что я живу пока с родителями, но только до того момента, пока у меня не появится хоть малейшая какая-то возможность уйти. То есть отношений нет. Или они враждебны. То есть это может быть не открытая война, но это четкое противостояние такое. Молчание холодное. Нет отношений. Родители требуют уважения. Вот, но уважение можно завоевывать, а можно заслуживать. Это разные пути. И вот даже в таких ситуациях у каждого есть своя зона ответственности. То есть в какой мере родители отвечают, что они выстроили такие отношения с ребенком? И разговаривая с родителями, они говорят, я его этому не учил, я так не хотел, я этого не продуцировал. И разговариваешь с ребенком, и он говорит, ну, там, они делали вот это и вот это, поэтому я вот так закрылся, я вот так себя веду и так далее. Вот, то есть у каждого какая-то своя правда, но правда еще и в том, что у каждого есть своя зона ответственности за то, что, ну, к чему отношения пришли на данный конкретный момент. Если там говорить про 3-летних детей, мы, конечно, не рассуждаем так, что у 3-летнего ответственность за то, какие у него отношения с родителями. Но когда речь идет о взрослых детях, там все-таки есть у каждого своя зона ответственности, безусловно. Вот, поэтому если все-таки ребенок и родители, с которыми отношения вот такие, враждебные там, или холодные, хотят понять, где зона ответственности каждого, где зона соприкосновения, где они могут все-таки что-то сделать для того, чтобы приблизиться друг к другу, это возможно. Если каждый валит на друг другого, он говорит, это вот они из-за того, что так сделали, они говорят, это из-за того, что он такой, и мы не понимаем, как такой, значит, в такой семье хороший, такой плохой вырос. Вот, то это путь в никуда, потому что каждый считает, что это ответственность другого, чтобы мне было хорошо. Очень эгоистичная позиция, и позиция очень ригидная такая, негибкая, она закрывает возможность действовать. Там никто первый не пойдет, скорее всего, на примирение. А вот если каждый признает свою какую-то часть, то тогда да, есть надежда, что люди перестанут ссориться и начнут жить вместе.
А что делать, если отношения хорошие, доброжелательные, там нет никаких конфликтов и ссор, но просто постоянно приходится родителей как бы отодвигать и говорить, мама, не лезь, папа, не лезь, не вмешивайтесь. И мы знаем, да, все хорошо, мы сами обсудим. Ну, так же невозможно вечно. В какой-то момент...
Ну, вечно невозможно.
Да, там коллапс будет какой-то, взрыв, понимаете, ядерная война, что-нибудь такое, ну, потому что терпение, оно не железное. И я могу понять родителей, которые говорят, ты меня обижаешь этим, потому что я хочу тебе посоветовать, у меня больше опыта, я больше жил, я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. И в то же время можно понять молодежь, которая говорит, спасибо, мамулечка, спасибо, папулечка, нам нужны свои ошибки. Мы хотим методом проб и ошибок, и мы имеем на это право. Ваши советы прекрасные, какие-то мы услышали, но какие-то мы отвергаем, и это нормально. Вот так никто не разговаривает, понимаете? Да. Обычно говорят, да ты такой, да ты такая, да я для вас все, а вы меня бросили, забыли, да ты лезешь постоянно, и все, и вот начинается.
Вот это как раз то, с чего я начала. Дело не в том, что кто-то плохой или хороший. Здесь дело даже не в границах. Да, хотя и в них тоже, но это не первичный фактор. Дело в том, что каждый и дети, и родители, я имею в виду, да, не перешли как бы вот на следующий уровень отношений. Вот не выстроили. Вот так, как я говорила, там в 3 года одно, в годик там одно, в 3 года другое, в подростковом детстве третье. А вот теперь, когда, допустим, там у детей своя семья, это следующий уровень.
Где это взрослый-взрослый должно быть, да?
Это взрослый-взрослый, это даже как бы родитель-родитель, потому что это одна из историй, с которой я недавно работала, это нежелание мамы понимать, что ее дочь стала мамой. То есть как бы соперничество за этих детей, которые приходятся детьми или внуками в одной семье, да, дочери и матери, и как бы я хоть и бабушка, но я все равно лучше знаю, что твоим детям. Я же жизнь прожила, я же вас воспитала, поэтому я знаю лучше, что твоим детям. Поэтому все, что ты говоришь касательно режима дня, питания, там желания как-то, чтобы дети там самовыражались, где-то занимались, это я знаю лучше. Все, что ты делаешь, это ошибочно. Ты, конечно, мама, ну, как бы так себе, еще полмамы. Чтобы ты стала мамой, вот-вот, мамой, это вот когда моего уровня достигнешь.
Погодите, а что говорит вот эта женщина, которая стала мамой недавно, является дочерью вот этой?
Она сопротивляется, она страдает, она пытается найти вот эту точку баланса где-то, да, чтобы не перестать любить свою маму, да, не начать к ней относиться негативно, потому что ее понимание, она нападает на ее территорию, на ее семью, да, она там пытается устроить свои отношения какие-то, вот, но ей хочется расти детей по-своему. Дело даже здесь не в ошибках, да, и пути проб и ошибок, а дело в том, что, ну, я имею право на свою жизнь, не забирай у меня мою жизнь. Не
забирай. Это отличный у меня пример. Материнство. Как у них все закончилось или все еще только продолжается?
В процессе.
А вот расскажите, вот прям шикарный пример, действительно с таким сталкиваются очень многие люди, но не так может быть открыто, что я знаю, как лучше, ты не домать, но тем не менее, как поступать в такой ситуации человеку, вот давайте, чтобы не путаться, будет бабушка, да, кто
и
там?
Мама
и дочь, да? Вот маме как поступать, чтобы защитить свое право быть матерью? Как это звучит-то ужасно.
Да, но одна из моих рекомендаций, она и была такая вот про границы, да, то есть выстраивать границы. У каждого человека и в каждом конкретном случае, да, свои какие-то там вот эти набеги совершаются со стороны бабушки. Там кто-то звонит постоянно, или она там просит звонить по видеосвязи, чтобы проверить, во что одеты дети, что они кушают на ужин. Да, ну, в общем, семья живет отдельно друг от друга. Что они кушают на ужин, вот, там, ну, расспрос о том, как они здоровы ли, там, что и как и так далее. Вот, но просто не давать этой информации, говорить, у нас все нормально, все хорошо, вот, но все остальное я вынуждена, да, вот просто говорю, нет, это мы как семья решаем, чем кормить, во что одевать, поэтому доклада не будет, как бы такого, пошел и все выложил, не будет. И это есть граница. То есть выстраивание границы, ну, будет именно в этом. Уважительно, спокойно, ну, вот как-то так. Вот иногда это забор, который мы делаем выше и круче, и глубже, но по-другому не получается. И, знаете, здесь таким мамам я их очень ободряю и говорю им о том, что они несут ответственность за то, какие у них дети вырастут. И когда их дети пойдут в школу, там будут там что-то, не знаю, вытворять, как и все дети, вот, а кого будут вызывать в школу-то? Маму. Кому будут говорить, за кого вырастили-то? Кому будет стыдно-то? Кто на родительском собрании-то будет сидеть? Ну, я уж не говорю перед отчетом, а перед Господом Богом, как бы, за который мы дадим за наше родительство, за то, как мы относились. И мы не скажем, Господи, извини, но это бабушка меня там с пути сбивала. Ну, смешно, правда, что.
Слушайте, ну, а вот продолжая эту ситуацию, мы прям на хороший пример вышли. Вот мама так говорит, да, она говорит, нет, извините, там, или я не знаю, на ты, на вы, извините, не, это наша семья, мы так приняли решение, вот так-то, так-то. С той стороны есть два варианта, да, адекватное понимание, которое встречается реже, да, будем честными, и не очень адекватное поведение в виде того, что как ты так можешь, я бабушка, вы вообще меня выкинули из семьи, кто я вам не нужна, кто я вам вообще теперь, и все такое. Как дальше? Вот произошло.
Терпеливо. Но в нужном направлении, вектора не менять. Поэтому терпеливо говорите, да, я все понимаю, тебя это расстраивает, но мы с мужем приняли такое решение. Но мы так решили, пока будет так. И не надо обвинять, не надо требовать от нее то, от бабушки, что она не в состоянии дать. Да? Потому что она, говорю, вот этот на новый уровень отношений, она все еще общается со своей дочкой, как с подростком. 12 лет, которого надо контролировать, которого нужно урезонивать, которого нужно местами наказывать, которого нужно жизни учить и так далее. Пока бабушка видит перед собой 12-летнего подростка, а не взрослую женщину, да, вот ей нужно вот туда сначала пройти. А вот если вот так, то это всегда сбой, то это всегда не коннект. Поэтому, знаете, если женщина начинает взрослая, да, вот это делать, понимая, но делать с любовью, делать спокойно, с уважением, то со временем отношения выравниваются.
Меня всегда волновал вопрос, а что нужно сделать, вот, не знаю, какие должны быть достижения, показатели, чтобы вот, давайте вернемся к этим названиям, бабушка-мама, да, бабушка воспринимала маму как взрослую женщину, потому что обычно нам с детства что говорят, там, вырастешь, узнаешь, да, будешь зарабатывать, вот тогда поговорим, там, отучишься в университет, тогда... Ты уже и в университете отучилась, уже там, я не знаю, магистратуру окончила, уже работаешь 5 лет, уже деньгами помогаешь, уже, не знаю, квартира, машина есть, а тебе все какие-то препоны ставят. И ты думаешь, а чего нужно достичь? Уже и матерью стала, вот, давайте тогда уже все свершилось, полный набор. Сын, дом, дерево, все есть. А все равно чего-то не так. И ты задаешь этот вопрос, и, естественно, ответа нет на этот вопрос. Как эта схема работает вот в голове бабушки этой? Что происходит? Не понимаю.
Это, понимаете, как бы... Вот вы правильно все это перечислили, и понятно уже, что здесь количественные данные никак не срабатывают.
То есть да, это хотя что-то предъявляли эти данные количественные изначально. Да. Говорили,
добиться. Просто легче.
Да, да, да.
С ними просто легче. Вот будет тебе 16, тогда тебе можно это будет, потом вот будет тебе 18, делай, что хочешь, потом вот будет тебе 21, тогда закончу университет, и это бесконечно долго. Главное, чтобы быстро понять, что это, ну, как бы не работает, что эти количественные данные, потому что, знаете, очень чувствительные дети, привязанные к своим мамам и действительно желающие им угодить, начинают как раз вот эти количественные данные наращивать. Они начинают, скажем, их, ну, приносить, как бы, как добычу, кидать к ногам, а оно все никак вообще ни о чем не меняет. Вот, поэтому очень важно вовремя остановиться этому ребенку, который вот эти добычи таскает, и понять, что, ну, как бы это не работает, это не туда, это не тот метод. А почему так? Потому что изначально позиции мамы, вот то, о чем мы говорили, да, я сделала это для себя, я хочу получать дивиденды, например. Да? То есть ее позиция изначально потребительская. То есть должно быть хорошо мне, поэтому ты должен со мной общаться, ты должен меня радовать, ты должен мне, там, не знаю, какие-то вот организовывать жизнь какую-то определенную. Это для меня. То есть это не просто желание ребенка порадовать родителей, да, то есть такое я допускаю, это здраво, нормально. Из благодарного сердца, из какого-то вот действительно такого чувства сыновьего, долга, здравого. А из того, что как бы вот нужно удовлетворить вот эту вот эгоистичную потребность, которая с самого начала была в мотивации рождения этого ребенка. Я родила его для себя. Поэтому я и получаю славу, почет, деньги, неважно что, от своего уже выросшего ребенка. И его благо, и его, скажем так, жизнь, она вот, ну, фактически приносит в жертву. Она кому-то подчинена. Вот. Поэтому это может быть одна из причин, почему эта система сбоит. А вторая – это, ну, вот такая ригидность, неподвижность, да, невозможная гибкость, когда родитель не может переключиться, как бы, да, с режима маленького ребенка, да, вот с этого, которого можно держать, с которым можно близко-близко быть, и того, что он дает, вот эта близость такая эмоциональная. Вот, и, ну, как бы, ну, такая попытка оставить его все еще подростком или там все еще маленьким ребенком каким-то. То есть выгодность какая-то в этом есть для родителей, тоже что-то. Потому что, понимаете, опять же, на каждом следующем уровне, про который мы говорим, нужно опять учиться какому-то подходу. Нужно опять искать точки соприкосновения, нужно опять договариваться, нужно опять себя менять, себя в другую позицию ставить. Вот, и, ну, это же трудозатратно, это же как-то... А тут ребенок, ну, всегда можно сказать, так, что яйца курицу не учат. И все как бы народная есть... мудрость.
Да, у нас есть несколько комментариев. Елена вот как раз написала про границы со свекровью, простраивали границы, тоже поначалу звонила, покушали, как оделись, как спали. Дальше я ее спросила, а чем все закончилось? Она говорит, мягко выстроили границы, теперь не звонит. Ну, я надеюсь, все-таки никогда не звонит, да, просто не так часто звонит. И
вот нет контроля, да, вот этого ощущения, что ты постоянно должен дать отчет. То есть да. Это такой экзамен на материнство нон-стоп перед мамой или перед свекровью. Прошла, не прошла, каждый день как на оценку. Каждая какая-то поход, прогулка с детьми – это вот под ведомости. Вот это выдает обычно вот этот дискомфорт, ну не просто дискомфорт, а вот эту деформацию просто отношений.
Ольга нам написала в начале эфира, когда мы как раз разговаривали про то, что взрослые не всегда перешагивают на следующий этап, именно дети выросшие, что остаются детьми добровольно. И вот она пишет, некоторые сыновья до старости с мамами живут, и обоим комфортно. Это то, о чем как раз вы говорили.
Всех все устраивает. Он находит какое-то положение, она находит какое-то положение. И вот в этой заботе друг о друге, вот этом замыкании друг на друга, ну, люди живут действительно годами и очень долго. Но только не надо говорить, что это как бы два взрослых человека. Это отношения
зависимости
и созависимости, да, детские.
Слушайте, а как вот к этому относиться? Мы ведь всегда уважаем выбор другого человека, да? Если человек выбрал вот такую жизнь, ну, значит, хорошо, мы его принимаем. Но... если попытаться посмотреть на это со стороны, мы же понимаем, что это нездоровые отношения. Ну или как? Я не знаю, как это оценить?
Вы со стороны можете давать любую оценку. Ну то есть вы смотрите на какую-то семью и говорите, боже, я бы так никогда не хотела. Ну окей, отлично. Проблемы начинаются там, что вы все это видите, но выходите замуж за такого человека в надежде разорвать этот тандем. Вот тут все начинается обычно.
А то, не что пытайтесь, стороны, дорогие девушки, не надо.
Ну, оцените все с самого начала. То есть, если вы честно себе скажете, что вы будете вот этим третьим постоянным мальчиком для битья, девочкой для битья, которая будет воевать всю жизнь со своей свекровью за этого молодого человека, ну, может, вы готовы к этому, и опять же, всех все будет устраивать. Вот. Но если вы четко понимаете, что здесь именно такая связь между мамой и сыном, ну, ваш выбор, ваш выход.
Так, Марина нам еще написала, принимать своих взрослых детей. Каждый человек — это личность, это индивидуальность. Спасибо большое. Да, мы как раз сегодня об этом. Спасибо.
Да, вы знаете, но принимать своих взрослых детей, в общем, все это понятно, как их принимать, когда они делают ошибку.
О, да. Особенно если родитель не давал никогда права на ошибку и себе в том числе.
Да, ну или просто ты видишь, что твой ребенок принимает сейчас решение, которая просто может иметь ужасные последствия. И вот тут отойти в сторонку и говорить ему, ну, типа, как хочешь. Это крайне тяжело.
Это вообще нереально, мне кажется. Что-нибудь да проскочит, точно. Ну, потому что, опять же, вот смотришь на родителя, мы же чего боимся? Мы боимся осуждения со стороны, да? То, что как же так? Ты же родитель, ты же не помог. Почему? Внутренний, может быть, какой-то у нас критик сидит, да, который тоже вот эту мысль переваривает, и эта мысль свербит в нас. И можно понять родителя. И где вот эта грань, понимаете, между тем, что это взрослый человек, я отпускаю, и это мой ребенок, я помогаю. Это, мне кажется, да, я не знаю, фатальные какие-то, знаете, случаи, ну там, не знаю, сын или дочь начали пить.
Жениться на ком-то хочет.
Это вы еще не фатально.
Что это... Не, ну почему, если вы считаете, что вот ваша дочь выходит замуж за такого человека, которого мы с вами описывали, и родители, видя это, понимают, что, скорее всего, эта болезненная привязанность, она втянет вашего ребенка в несчастные отношения, в несчастный брак.
Ой, не знаю, я не... Первое, что пришло в голову, это поговорить, показать этот эфир. Но на самом деле...
А потом лечь косми у порога и сказать «нет».
Я бы, может, попросила к психологу сходить, чтобы просто с профессионалом поговорил ребенок, чтобы профессионал ему... Из моих уст информация не авторитетная, это понятно, все. Начался подростковый возраст, мам, пап, до свидания. Вот, может быть, кто-то другой будет экспертом для нее или для него, который вот расскажет, что слушайте, вообще-то в таких отношениях обычно бывает вот то-то и то-то, вы уверены, вдруг поможет, не знаю.
Ну да, потом а ребёнок вам говорит, да, иди сама к психологу, я-то все решила, у меня все хорошо, у меня тут любовь, понимаешь, а ты вот с этим не согласна, иди сходи к психологу, тебе объяснят, как со взрослыми детьми общаться.
Слушайте, а как вы бы поступили?
Я считаю, что причинять добро насильно все равно невозможно. И вот этот путь собственных проб и ошибок, если человек выбирает такой путь, да, молодой человек, он неизбежно случится, но он просто случится, и он будет понимать сам, что он ошибся, или он случится, и еще и отношений с вами у него не будет, потому что вы лежали косми у порога. Поэтому я отчетливо понимаю, что мы тут из двух зол выбираем меньше. Вот, но здесь нет хорошего или плохого выбора. Вот, но все-таки, сохранив отношения, если вы правда любите своего ребенка, и он совершил эту ошибку, вы будете с ним даже в этой ошибке. Вы будете помогать, чем можете ему, даже если он принял неверное решение. Вот, но он никогда не скажет, что вы ему запретили это делать, и он упустил что-то в жизни из-за вас.
Ну вот выйти замуж или жениться, я понимаю, это серьезный поступок. Но давайте будем честными, 67% разводов, да, первых браков у нас. Поэтому так маленечко ты с приоткрытой дверцей. Ну, если что, разведутся. Хотя это очень плохая мысль, друзья, очень плохая. Но тем не менее. А если какие-то фатальные ошибки? Начал пить, да, начал, не знаю, наркотики употреблять, совершать какие-то преступления. Что-то такое, что действительно страшно. Как в таком случае относиться к ребенку, к поступкам, если вот ты знаешь, что сейчас надо его запереть, чтобы он никуда не пошел, там не натворил дел, и вот костьми у порога, как вы сказали. Но в то же время это взрослый человек, и вот что делать?
Ну, вы знаете, то, что вы описали, там наркотики, алкоголизм, наркомания, это уже не просто какое-то там поведение неодобряемое, там, да, ну ай-яй-яй, как же так? Это болезнь, во-первых, если она уже сформировалась именно в такой категории, или это преступление, которое он совершает, да, и, садясь там за руль пьяным или под наркотическим опьянением и так далее. Ну, то есть это уже выбивается из категории там решения ребенка взрослого, правильно или неправильно. Это преступление.
Угу.
Поэтому это, наверное, вдвойне, не знаю, втройне тяжелее и обиднее, когда ты понимаешь, что ты не можешь остановить своего ребенка вот на таком пути, уже угрожающем его жизни и безопасности, а не просто угрожающим неудачным браком или каким-то разочарованием или набором отрицательных эмоций. Вот, поэтому что здесь? Здесь тоже диапазон, к сожалению, а может, к счастью, велик. Здесь есть родители, которые сами подливают и сами покупают и дают там деньги на что-то, лишь бы дитя было дома.
Счастливо, да.
Да, вот, или там было удовлетворено, или из чувства опасности, что он вообще может из себя выйти так, что и самому родителю не поздоровится. Вот. Ну, и есть родители, которые действительно говорят, ну, я вызову милицию, и ты отправишься туда, где, в общем, люди, которые совершают такие преступления, находятся. Вот. Поэтому, говорю, здесь вообще вот спектр очень велик того, как поступают обычно, нельзя сказать обычно, но как поступают родители в таких ситуациях. То есть определенным образом, когда уже там они, наверное, доведены до какой-то крайней точки, они говорят себе, ну, все, вот теперь ты будешь отвечать за свои поступки, зря я не дал тебе этого раньше.
Смотрите, вот мы разобрали пример, когда родитель чувствует предательство, да, что дети его бросили. И отдаляются, и не уважают его опыт. А вот здесь, мне кажется, обратная ситуация, когда как раз ребенок может почувствовать такое некое предательство, да, со стороны родителя, что он его не поддержал, не сделал чего-то, может быть, за него и так далее. Как вот в этой ситуации себя вести родителям? Потому что они тоже понимают, что когда, как мы с Юрием Пожидаевым, да, ваши коллеги говорили, лось 25-летний, что-то еще там требует мне дома, ты лось, иди работай, иди там что-нибудь, не знаю, занимайся полезными делами, а ты сидишь тут целый день играешь или там деньги просишь, еще что-то, еще тебе 25 лет, ты уже не то, что универ закончил, ты уже 3 года как пахать должен. Ну, я утрирую, друзья, да, я как бы должны понимать юмор. И как в этом случае? А этот лось тебе заявляет, вот, как же так, ты же мой папа, ты же моя мама, вы меня не любите, вы меня бросили. Или вот в таких преступлениях, да, как мы с вами сейчас обсудили, то же самое, как же так, вы же единственные, на кого я должен был рассчитывать и надеяться.
Ну да, это называется манипуляция, в общем-то, раз она работала, раз этот ребенок произносит, значит, уже как бы это работало раньше. То есть это такой механизм, который понятно, как он устроено, как оно действует на родителя. Вот, если говорить все-таки о лосе, которому 25, но тем не менее, который не увлечен там наркотиками и алкоголем, чем-то социальным таким, ему просто хочется быть в комфорте, ему просто хочется жить так, как он живет, вот, то что? У меня вопрос к этим родителям, это явно ребенок инфантилен, то есть он все еще себя вот на этой позиции ребенка, он обосновался на этой позиции, ему там хорошо и приятно. И пока как бы его с этой позиции родители, вот опять, он тоже, в свою очередь, не перешел на новый уровень. И где тут чья ответственность об этом поговорить? Да, и если мы все-таки признаем, что есть доля ответственности родителей в том, что вот он застрял на этом, то, соответственно, и родителям как-то это исправлять, эту ситуацию.
Его а вот давайте, например... Двинуть. Смотрите, давайте на примерах. Вот, например, значит, родители живут в квартире, пусть это будет двушка, да, типовая двушка, с сыном, которому 30 лет. И вот родители, послушав наш эфир или просто поговорив друг с другом, понимают, что сынуль-то пора съезжать. И пора самостоятельно, да, на работу, да. С чего начать? Вот они стоят, мнутся под дверью и думают, как бы сейчас с ним поговорить. Заходят. Акт первый, да?
Давайте у двери сначала. Пусть у нас акт первый у двери.
У двери,
я вам предлагаю подойти к роутеру и вытащить его из розетки.
Так, что последует в ответ?
Засекайте 5 минут, это и он выйдет из комнаты.
Проверять роутер, да?
С вопросом на лице. То есть поисковая деятельность включилась. Вот тут и начинаете разговор.
Как?
Подожди. Потому
вот
что...
он выходит, говорит, где интернет?
Где? А вы говорите, а больше не будет? Потому что за квартиру надо платить, за интернет надо платить, за телефон надо платить, за одежду, еду, отопление. Все оплачиваемо. Теперь как бы какая-то часть оплаты лежит на тебе. Но заходить к нему в комнату не надо, потому что там вы увидите затылок, который в компьютер сидит. И говорить с затылком весьма затруднительно. Вам глаза нужны. Поэтому выключите интернет, вы получите глаза. Это уже внимание какое-то. И вот тогда начинайте хорошо подготовленную речь. Причем, которая у папы и у мамы должна быть общей на двоих.
Да, одинаковая.
И вот с этого нужно начать двигаться куда-то.
Я
просто хотела сказать еще об одном моменте, с которым я сталкиваюсь, что взрослые дети... Допустим, они работают, у них даже свои семьи, они уже как-то отделились, и вроде бы все ничего. Но, тем не менее, у них есть претензии к родителям, что родители не участвуют в их жизни материально, что они не приезжают как бабушка и дедушка сидеть, освобождая их, отпуская их, что, значит, вот они, родители, не вовлечены в их жизнь настолько эмоционально или физически, да, как они бы этого хотели. Тоже, на самом деле, нередкая ситуация, да, когда родители как бы говорят, ну, слушай, ну, мы тебя вырастили, мы там какой-то старт тебе дали, мы там как-то вот поженили, обучили, там, подарили, ну, давай как-то сам. А взрослые дети говорят, ну, слушай, а вот у тех бабушка, например, каждый день приезжает, забирает детей и сидит с ними. Или возит их туда-то и туда-то. Или там, ну, между прочим, у вас есть что еще нам дать? Что-то вы как-то жадничаете так. Вот. И,
нормально.
И, с одной стороны, да, родители понимают, что как бы, может быть, было, но это, с другой стороны, это ну, не совсем правильно. Им кажется, да, что это вот некое потребительство уже в этом. Или, собственно говоря, они действительно их вырастили, и они хотят жить вот сейчас той жизнью, которой они хотят жить. Которую, как мне кажется, они, да, заработали, или у них есть право вкладывать друг друга в бизнес, в отношения, в здоровье, в путешествия, кто куда, как угодно. Вот. И вот такая требовательность детей, вот такое потребительство, я бы сказала правильно, да, тоже, конечно, расстраивает, портит отношения. И, на мой взгляд, вот эту дисгармонию наиболее сложно корректировать, потому что у родителей формируется огромная обида, да, что выросшие дети не понимают их позиции, а у детей формируется обида, что родители, ну, как бы вот дистанцировались от них и не включены в их жизнь. Тут как бы, да, тут даже не столько какие-то претензии там из детства или изначально неправильная, неверная позиция детско-родительская, а вот именно ну вот личностные качества такие. Опять, какая-то кто очень... что несет ответственность?
Эгоистичная какая-то позиция у детей. Как,
да.
Знаю, родители — это что, мешок с ресурсами различного рода, я не знаю. Сегодня няня, завтра деньги. Ну, это другой человек, не знаю, со своей судьбой, со своим желанием. То, что этот человек по совместительству ваша мама или ваша папа, это же не дает вам права распоряжаться его жизнью.
Ну, это не переход на определенный уровень, да, что да, я другая уже семья, я вот отделился, и теперь я сам решаю многие те вопросы и проблемы, которые раньше закрывали, лишали родители. Просто жить там теперь.
Так, Маргарита нас спрашивает, эта тема тесно связана с типами материнства, и в связи с этим, с детскими травмами. Очень интересно, есть ли связь? Это вопрос был.
Ну, она может быть или ее не может быть, потому что много раз говорили, очень все индивидуально. Ребенок, который растет в деструктивной какой-нибудь семье, выходит из нее и думает, я никогда в жизни не буду обращаться так со своими детьми. А другой выходит и делает все то же самое, что было в его семье. Это от многих вещей зависит. И от самого личности, и от психосоциального такого уровня жизни, развития, от самого ребенка, от травм, от истории жизни, ну, от многих вещей. То есть здесь вопрос даже не столько в том, мне кажется, правильнее его формулировать, не из-за чего это, а что делать с этим. То есть нужен выход, нужно все равно. И те, и другие, и третьи будут выходить, скажем, одним маршрутом.
Друзья, у нас комментариев пока не так много, но, тем не менее, личные вопросы, я напоминаю, которые прям совсем личные, да, вот у меня Вася так-то, так-то, что мне делать? Вы, пожалуйста, пишите нам по ссылке на консультации. В эфире мы такое просто не можем обсудить, потому что нужен подробный разговор, что у вас там случилось, так что ждем. И под видео тоже ссылка на донаты. Спасибо большое, что вы нас поддерживаете. Мы существуем только на пожертвования. У нас нет рекламы, мы не коммерческая организация, так что только все благодаря вам. Ну что, у нас остается минута до эфира. Давайте подводить итоги. Взрослые дети взрослых родителей. Как не ссориться?
Ну, во-первых, сохранять гибкость по отношению друг к другу. То есть не думать, что это раз детские возраста прошли, значит, все хорошо. Значит, теперь можно уже как-то по накатанной. Жизнь многогранна, жизнь сложна. И вы будете переходить от одного уровня к другому. И, наверное, все закончится тем, что дети и родители меняются детско-родительской позиции, и уже дети начинают заботиться о родителях, принимать за них какие-то решения, осуществлять выборы. И родителям это нравится, этого хочется, и они воспринимают это не как наезд, а как поддержку, потому что уже делать сами это не в состоянии. Поэтому вот от того момента, как эти люди учили вас ходить и есть ложкой, до того момента, когда вы будете помогать им, возможно, есть и ходить, пройдет очень много хорошего и приятного. Главное, не останавливайтесь на этом пути. Главное, не думайте, что всегда должно быть как-то вот так вот, как сейчас. На следующем этапе будет по-другому. И это не значит, что хуже. Это просто по-новому.
На этой ноте, довольно позитивно, и заканчиваем наш эфир. Спасибо большое вам, друзья, за комментарии. Спасибо, Надежда, за советы. Все, прощаемся. До следующей недели. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.